Широким взмахом руки она обвела все вокруг. Ночное небо, зажигающиеся осветительные шары, деревья, толпу.
«О, этот прием, война, все-все!»
Я улыбнулся в знак согласия и попробовал ростбиф. Он был в меру сыроват и вполне съедобен, но, судя по солоноватому привкусу, мясо родилось и выросло в чане клона комбината Лузуса. Кальмар, похоже, был натуральным. Появились официанты с шампанским. Я взял с подноса бокал. Никуда не годное. Хорошее вино, виски и кофе — вот священная триада напитков, безвозвратно сгинувших вместе со старой землей.
«Так вы считаете, что война необходима?» — спросил я.
«Еще как необходима, черт подери!»
Даяна Филомель только открыла рот, а ответил за нее ее муж, незаметно подошедший и плюхнувшийся рядом с нами на декоративное пластиковое бревно. Верзила по меньшей мере на 1,5 фута выше меня. Правда, сам я отнюдь не великан. Память подсказывает мне, что в одном из стихотворений я насмешливо именовал себя мистером Джоном Китсом 5 футов роста, хотя мой рост 5 футов и 1 дюйм, что несколько меньше средних 5 футов 6 дюймов для времен Наполеона и Веллингтона. И до смешного мало теперь, когда рост мужчин на планетах со средней гравитацией колеблется от 6 до 7 футов. По моей заурядной мускулатуре и телосложению не скажешь, что я вырос при большой силе тяжести, поэтому в глазах окружающих я просто коротышка. Излагая свои мысли, я употребляю те единицы измерений, которыми пользуется мое сознание. Из всех вынужденных изменений в ментальных стереотипах, которые мне пришлось претерпеть после 2-го рождения в сети, труднее всего оказался переход на метрическую систему мер. Иногда у меня просто голова шла кругом.
«Так почему же война необходима?» — спросил я Гермунда Филомеля, мужа Даяны.
«Потому что эти ублюдки сами на нее напросились!» — прорычал Верзила, и на скулах у него заходили желваки.
Впечатление он производил самое, что ни на есть зверское. Шеи у него почти не было, а борода росла под кожей, не подвластная ни эпиляторам, ни лезвию, ни бритве. Вдобавок его кулаки были вдвое больше моих.
«Понимаю», — сказал я.
«Эти ублюдки-бродяги сами напросились», — повторил он, решив специально для меня вновь перечислить свои основные аргументы. «Вот на бреши они выдрючивались, и да выдрючивались, а теперь выдрючиваются на этом. Ну, как его?»
«В системе Гипериона», — подсказала жена, не сводя с меня глаз.
«Во-во», — подхватил ее повелитель и муж. «В системе Гипериона. Они, значит, все выдрючивают, строят из себя деловых. И пора показать им, что с гегемонией шутки плохи. Понимаешь?»
Я вспомнил, как меня, 8-летнего, послали учиться в частную школу Джона Кларка в Энфилде, где хватало таких вот тупоумных задир с кулаками-окороками. Впервые попав в школу, я то пытался избегать их, то гнул перед ними шею. Когда умерла моя мать, и мир перевернулся, я сам начал их преследовать. Зажимая в кулаках камни, даже с разбитым носом и выбитыми зубами, я поднимался с земли, чтобы продолжить бой.
«Понимаю», — прошептал я.
Моя тарелка между тем опустела. Подняв бокал с остатками скверного шампанского, я провозгласил последний тост за Даяну Филомель.
«Нарисуйте меня», — сказала она.
«Простите?»
«Нарисуйте меня, господин Северн. Вы же художник».
«Маляр», — ответил я, выразив жестом свою полную беспомощность.
«И, боюсь, не захватил мое стило».
Даяна Филомель покопалась в пиджачном кармане своего мужа и вручила мне световое перо.
«Пожалуйста».
Портрет возник в воздухе между нами. Линии взмывали вверх, ныряли и сами себя пересекали, подобно неоновым нитям накала в электроскульптуре. Вокруг собралась кучка зевак. Когда я закончил, раздались робкие аплодисменты. Рисунок и впрямь был неплох. Он точно передавал чувственный изгиб длинной шеи, очертания высокой прически, выдающиеся скулы, даже легкий двусмысленный блеск глаз.
Пожалуй, это было лучшее, что я мог создать после РНК-терапии и уроков рисования, подготовивших меня к роли художника. У настоящего Джозефа Северна получалось лучше. Помню, как он рисовал меня на смертном одре. Лицо госпожи Даяны Филомель просияло. Господин Герман Филомель покосился на меня. Раздался крик: «Вот они!» Толпа зашумела, затаила дыхание, замерла. Осветительные шары и садовые фонари медленно потускнели, потом погасли. Тысячи гостей обратили взоры к небу. Я стер рисунок и сунул световое перо в карман Германду.
«Это армада», — сказал представительный пожилой мужчина в черном мундире ВКС. Он поднял руку с бокалом, указывая на что-то своей молодой спутнице. «Портал только что открыли. Первыми пойдут разведчики под эскортом факельщиков».
С места, где мы находились, не было видно военного нуль-портала. Думаю, даже из космоса он выглядел бы всего лишь как прямоугольный участок, на котором нарушен привычный рисунок созвездий. Зато четко виднелись огненные следы кораблей-разведчиков. Сначала подобно рою светлячков или кружеву лучистой паутины, потом, когда корабли включили маршевые двигатели и пронеслись по окололунному транспортному коридору системы Тау-Кита в виде ослепительных комет. Нового дружного «Ах!» удостоилось появление из портала факельных звездолетов с огненными хвостами в 100 крат длиннее, чем у разведчиков. Ночное небо Токаце словно расчертили красно-золотыми полосами от зенита до горизонта. Кто-то первым захлопал в ладоши, и через несколько секунд площадки, лужайки, аллеи оленьего парка захлестнула буря неистовых рукоплесканий. Прям-таки цунами хриплых «Ура!». Толпа сверхэлегантных миллиардеров, правительственных чиновников, аристократов сотен миров, позабыв обо всем, отдалась патриотическому угару и жажде вражеской крови, чувствам, дремавшим почти 1,5 века. Я не аплодировал. Никем не замечаемый, я мысленно произнес тост. Теперь не за леди Филомель, а за неистребимую глупость моих собратьев. И допил остатки шампанского, уже выдохшегося. Теперь в систему Тау-Кита входили основные корабли флотилии. Из нескольких легких прикосновений к инфосфере ее поверхность, бугристая от всплесков информации, к этому моменту уже походила на штормовое море. Я узнал, что костяк космической армады ВКС составляют 100 с лишним крупных спин-звездолетов, матово-черные ударные авианосцы с разведенными старт-пилонами, штабные корабли класса 3С, красивые и хрупкие, как метеоры из черного хрусталя, луковицеобразные эсминцы, напоминающие раздутые факельщики, каковыми, по сути, они и были. Силовые заградители, скорее сгустки энергии, чем нечто материальное. В серебристом зеркале их силовых щитов, работающих сейчас в режиме полного отражения, зрители увидели саму Тау-Кита и серпантин огненных шлейфов. Тут были скоростные крейсеры, шнырявшие как акулы среди своих медлительных собратьев, громоздкие войсковые транспортники, в чьих трюмах бултыхались в невесомости тысячи морских пехотинцев, и множество вспомогательных кораблей — сторожевики, истребители, торпедные катера, ретрансляторы мультисвязи и, наконец, корабли-прыгуны с мобильными порталами, огромные додекаэдры со сказочным оперением из тысяч зондов и антенн. А вдалеке, удерживаемые на безопасном расстоянии диспетчерами, порхали яхты, гелионакопители и мелкие частные корабли, ловя парусами солнечный свет и россыпи огней армады. Гости в садах и парках Дома правительства из последних сил кричали «Ура!» и аплодировали. Господин в черном мундире ВКС беззвучно плакал. Скрытые камеры и широкополосные имиджеры транслировали волнующий момент на все миры и сети и, по мультилинии, на десятки внесистемных планет. Я качал головой, не вставая со своего бревна.
«Господин Северн?» — надо мной стояла охранница.
«Да?»
— она кивком указала на резиденцию правительства.
«Секретарь Гладстон ждет вас».